«Оставить садовника у калитки, Мэри», — попросил Колин, едва только голова садовника скрылась. Мэри побежала к калитке, увитой плющом, и исчезла за ней. Дикин внимательно наблюдал за Колином. Лицо его от напряжения покрылось красными пятнами, но на ногах он стоял по-прежнему твердо. «Я еще вполне могу постоять», — понял он беспокойство Дикина. «Говорил же тебе», — с гордостью отозвался тот, — «как только перестанешь бояться, сразу же и пойдешь». «Вот я бояться и перестал», — подтвердил Колин. Тут ему вспомнилось, как Мэри говорила, что Дикин наверняка волшебник, и он напрямую спросил: «Наверное, это твое волшебство?»
«Нет», — засмеялся рыжеволосый мальчик, — «это не мое, это твое собственное волшебство, мистер Колин. И если ты хочешь знать, оно очень смахивает на то, из-за которого крокусы вдруг взяли и сегодня из-под земли все повылазили».
«Да», — внимательно поглядел на крокусы Колин, — «по-моему, лучшего волшебства и не надо». Он встал, как только мог, прямо. «Мне сейчас надо дойти вон до того дерева», — показал он Дикину на дерево, стоявшее в нескольких шагах от них. «К тому времени, как сюда подойдет Уэзерстаф, я хочу уже быть там. Тогда, даже если я и устану, пока буду с ним разговаривать, то смогу опереться о ствол, а в кресло я сяду только когда сам захочу», — упрямо добавил он. Держа Дикина за руку, Колин безо всяких происшествий достиг дерева. Было не похоже, что переход его утомил, да и прислонился спиной к стволу Колин, казалось бы, не из-за усталости. Просто ему так было удобней. Тем временем Мэри пропустила старого Бена сквозь дверь в стене и заперла замок. Садовник издали увидал молодого хозяина, который, как ни в чем не бывало, стоял под деревом. Мэри тоже заметила Колина и, тихо бормоча что-то себе под нос, двинулась вслед за садовником. «Ты чего еще там бубнишь?» — хмыкнул Бен Уэзерстаф. Но Мэри ему не ответила. То, что она говорила, было обращено к одному лишь Колину. «Ты сможешь, сможешь, обязательно сможешь!» — словно заклинание шептала она. «Я же говорила, я давно говорила, у тебя все, все, что захочешь, получится!» В этот момент Мэри Леннокс вдруг почувствовала себя волшебницей, вроде Дикина, и старалась изо всех сил, ибо никак нельзя было допустить, чтобы Колин сплоховал перед старым Беном. Но Колин и не думал сдаваться. Он стоял себе и стоял под своим деревом и гордо поглядывал на садовника, а Мэри Леннокс, которая, кажется, первый раз так внимательно приглядывалась к кузену, вдруг поняла, несмотря на болезненность и худобу, Колин Крейвен очень красив.
«Ну вот, ты и пришел, Бен Уэзерстаф».
«Да, вот и я». «Ну, а теперь, молодой хозяин, садись-ка, отдохни чуть-чуть в кресле, а я послушаю, какие ты дашь мне приказы».
И, как ни странно, наш юный раджа покорно последовал совету старого Бена. Может быть, это случилось из-за того, что Мэри, пока провожала Бена до двери в таинственный сад, успела объяснить, какое чудо произошло с Колином и насколько осторожно следует с ним обращаться. А может быть, Колин почувствовал за грубостью тона садовника настоящую нежность и понял, что перед ним друг. Во всяком случае, опускаясь в кресло, он очень ласковым тоном осведомился: «Какую работу ты делаешь в нашем саду, Уэзерстаф?»
«Какой прикажут?» — стал объяснять Бен. «Меня тут вообще держат из милости, и все потому, что она ко мне очень хорошо относилась».
«Она?» — переспросил Колин.
«Ну да, твоя мама».
«Моя мама?» — оглянулся вокруг Колин. «Это был ее сад, да?»
«Да», — кивнул старый Бен. «Твоя мама тут все так любила».
«А теперь тут все любить буду я», — тоном полноправного наследника заявил Колин. «Только учти, Уэзерстаф, пока это надо держать в тайне. Никто не должен знать, что мы ходим сюда. Это приказ, Уэзерстаф, понимаешь? Дикин с моей кузиной Мэри работали тут, и сад ожил, а теперь мы будем иногда посылать за тобой, чтобы ты нам помог. Но чур, смотри в оба, пока за дверью не скроешься».
«Я и прежде в оба смотрел», — усмехнулся садовник. «За все годы никто меня еще в этом саду не застукал».
«В этом саду?» — ушам своим не поверил Колин. «Ты здесь был?»
«Был», — ответил Бен Уэзерстаф. Последний раз я работал тут 2 года назад, и вот сегодня пришел опять».
«Но тут же никого не было все 10 лет», — все еще не мог поверить Колин. «Вход ведь закрыли».
«Значит, я никто и есть», — спокойно отозвался старик. «И проходил я сюда не в дверь, а через стену. Но 2 года назад меня ревматизм замучил, вот и пришлось столько ждать. Потому как если ревматизм скрутит, такую стену одолеть невозможно».
«Значит, вы приходили работать сюда?» — хлопнул себя по лбу Дикин.
«Тогда все понятно. А я-то ломал-ломал голову и никак не мог разобраться».
«Она так любила свой сад», — хриплым голосом отвечал садовник. «Какая же она была хорошенькая и молоденькая! А однажды она вдруг засмеялась и говорит: «Если я вдруг заболею или куда-то уеду, ты уж, Бен, позаботься о моих розах». Я и думать тогда не мог, что она скоро уйдет навсегда. А как беда приключилась, и хозяин никому не велел в этот сад приходить, я все равно его не послушался. Миссис Крэйвен-то мне совсем другое велела, и я сюда стал приходить, и все. Упрямо сжал рот старый Бен. «Мистер Крэйвен дверь напрочь замкнул, а я через верх лазил, потому что такая была воля моей хозяйки».
«Мистер Бен, если бы вы сюда не ходили, сад нипочем бы не выжил», — раздался проникновенный шепот Дикина.
«Спасибо тебе, Уэзер Стафф», — несколько свысока произнес Колин, но все почувствовали, что он очень растроган.
«Ты поступил правильно», — продолжал юный хозяин. «Теперь я вижу, ты умеешь хранить настоящие тайны».
«Стараюсь, сэр», — едва заметно улыбнулся старик. «Рад, что теперь мне придется полегче. В мои годы совсем не одно и то же ходить в сад через дверь или карабкаться через такие вот стены».
Возле дерева на траве остались лежать вилы, которыми днем Мэри рыхлила землю. Нагнувшись, Колин цепко схватился за рукоять, легонько поскреб вилами землю и вдруг с силой вонзил их в грунт. Для его слабых рук получилось совсем неплохо. Вилы ушли в землю чуть ли не до половины. Колин нажал на рукоять и вывернул комья земли.
«Я знала! Я знала!» — тут же послышался голос Мэри. «Колин будет работать с нами в саду!»
И Бен Уэзерстафф, и Дикин молча наблюдали за юным мистером Крэйвеном. Вывернув вилами еще несколько комьев земли, тот посмотрел в глаза Дикину. «Ты пообещал мне сегодня утром, что я буду ходить и работать в саду, как все нормальные люди», — медленно произнес он. «День еще не кончился, а я уже ходил, а теперь копаю».
«Истинная правда, мой мальчик!» — громко расхохотался Бен Уэзерстафф. «Теперь-то я точно вижу, с тобой все в порядке. Ты настоящий йоркширец. А если желаешь чего посадить, по-серьезному, у меня как раз есть роза в горшке».
«Неси ее!» — затрясся от нетерпения Колин. «Неси эту розу скорее!»
Его азарт передался садовнику. Забыв о преклонном возрасте и ревматизме, он ринулся с мальчишеской прытью к теплицам. Дикин взял в руки лопату и выровнял ямку, которую сумел проделать вилами Колин. Мэри принесла в лейке воды. «Как вы думаете, я сумею посадить розу, пока еще солнце светит?» — умоляюще взглянул на друзей Колин. «Мне так бы хотелось успеть!»
В это время сквозь садовую дверь промчался на всех парах Бен Уэзерстафф. Еще миг, и он уже встал на колени перед ямой. Он очень спешил. Ему не меньше, чем Колину, хотелось успеть до захода солнца. Бережно вынув саженец из горшка, он протянул его мальчику. Колин взял розу. Руки его дрожали. «Сажай только сам», — строго сказал старый Бен. «Так следует всегда поступать, когда попадаешь на новое место».
Колин послушно опустил розу в ямку. Потом он придерживал стебель, а Бен Уэзерстафф сыпал землю. Затем землю примяли самым тщательным образом.
«Успели, успели!» — закричал Колин. «Солнце еще не село! Оно еще чуть-чуть светит! Помоги мне встать, Дикин!»
Дикин помог. И Колин снова стоял на ногах. То ли по волшебству, то ли еще по какой причине, это ему не было трудно. И, провожая взглядом заходящее солнце, он беззаботно смеялся. Так кончился этот день. А в последующие дни сад открывал им новые чудеса, и вера Мэри и Колина в волшебные силы, которые там таятся, лишь укрепилась. Сначала дети находили каждое утро новые ростки. Когда же им стало казаться, что этому не будет конца, появились бутоны и начали один за другим раскрываться. Теперь таинственный сад ослеплял обилием красок. Старый Бен Уэзер, став удовлетворенно, кивал головой. По его словам, такого количества разных цветов тут не было даже в лучшие дни. И он тяжело вздыхал, вспоминая, как работал тут, пока была еще жива миссис Крейвен. Это еще тогда он выдолбил углубления в стенах, насыпал в них земли и посадил вьюны разного цвета, а в нишах росли полчища голубых и белых дельфиниумов. Но ведь в этом году распустились и новые цветы, которые посадили Дикин и Мэри. «Если бы она только видела, если бы только видела», — однажды сказал старый Бен. «Она так любила все, что тянется к небу». Конечно, она и к земле относилась неплохо, но небо ей нравилось больше. Оно ей как-то радостней представлялось. И Мэри со знанием дела ответила: «Настоящие волшебства бывают добрые, а бывают злые. Но тут у нас теперь только добрые». И все остальные с ней согласились. Каждый день, выходя на прогулку, Колин Крейвен находил какое-нибудь новое чудо. Даже в пасмурную погоду он наслаждался. Нагнувшись над самой землей, он наблюдал за поведением насекомых. Большинство из них куда-то очень спешило. Многие волокли домой кусочки соломы или какие-то перышки, или еду. Но больше всего нравились Колину те, которые бесстрашно залезали на самые вершины травинок. Колин думал, что для насекомых эти травинки все равно, что деревья для человека. И он пытался себе представить ощущение этих маленьких существ, когда с вершины такой вот травинки они глядят на раскинувшийся внизу мир. А однажды Колин целое утро не двигался с места, потому что заметил, как крот выбрасывает на поверхность комья земли. Долготерпение мальчика было вознаграждено сполна, когда зверек вышел наконец из норы. Никогда еще Колин не видел существа забавнее. Черная бархатистая шкурка, лапки с длинными коготками. Казалось, из-под земли появился не крот, а кто-то из эльфов. Поначалу Колин довольствовался собственными наблюдениями. Когда же Дикин рассказал ему все, что сам знает о птицах, рыбах, насекомых, лисах, бобрах, хорьках, белках, водяных крысах и барсуках, Колин увлекся еще сильнее. Он стал читать книги о великих исследователях и ученых. Теперь Колин наблюдал не только за природой. То и дело он возвращался мыслями к тому первому дню в таинственном саду, когда неожиданно для самого себя смог встать на ноги. Из всех волшебств это для него было главным, и он чувствовал, что непременно должен понять, как оно действует. Когда же Мэри призналась, что пока он стоял на ногах, все время призывала волшебные силы, Колин словами ученого из прочитанной книги удовлетворенно подумал: «Итак, в цепи моих рассуждений есть логика». «Ты произносила для волшебства какие-нибудь слова?» Тут же полюбопытствовал наш юный исследователь. «Да, Колин, — ответила Мэри, — я тогда все время шептала: ты сможешь, обязательно сможешь, у тебя все, что захочешь, получится». «И ты ведь действительно смог?» — окинула она мальчика торжествующим взглядом. «Смог, Мэри, — задумчиво отозвался Колин. «Это и убеждает меня, — продолжал он с многозначительным видом, — что в мире существует много всякого волшебства. Просто большинство людей никогда им не пользуются. Они не знают, как это сделать», сожалея о недальновидности человечества, покачал головой мальчик. «А я, по-моему, на пороге открытия. Полагаю, главное тут повторять то, что ты хочешь, чтобы это произошло, и самому верить.
Тогда волшебство заработает, и все выйдет как надо. Завтра же надо проверить. Это будет научный эксперимент.
На следующее утро, едва попав в таинственный сад, Колин попросил всех встать в ряд и выслушать очень важное сообщение. Когда все встали так, как того требовал Колин, он произнес старательно отрепетированную заранее ученую речь.
«Сейчас, друзья и коллеги, я хочу провести научный эксперимент. Думаю, когда вырасту, я совершу много важных открытий в науке, а этот эксперимент пусть положит начало».
Никогда еще старому Бену Эзерстафу не предлагали участвовать в научном эксперименте.
Да он и не особенно понимал, что это такое.
Но в голосе юного хозяина слышалась столь заразительная торжественность, что садовник почувствовал себя так же, как в молодости перед капитаном корабля. И, забыв обо всем, завопил на весь сад.
«Есть, сэр!»
Мэри тоже ничего не знала о научных экспериментах, но и она не могла отвести от Колина глаз. Сегодня он говорил особенно убедительно. Может, все дело тут было в том, что он много читал об ученых и изо всех сил старался произнести настоящую взрослую речь, а может быть, в чем-то другом. Но Мэри верила каждому его слову.
«Все великие открытия, которые я собираюсь сделать, — развивал свои научные положения Колин, — будут связаны с волшебствами. Волшебства — великая вещь, но о них почти ничего не упоминается в научных книгах, только в нескольких очень старых. Еще немного о волшебствах знает кузина Мэри, потому что она жила в Индии. Дикин вообще-то тоже волшебство чуть-чуть знает, но мне кажется, он и сам не знает, что знает. Просто зачаровывает зверей и людей, и все. Если бы он не умел зачаровывать и заклинать, я никогда бы таким, каким был раньше, не пригласил бы его к себе в комнату. Но в том-то и дело, — поднял вверх указательный палец Колин, — что у Дикина существует дар заклинателя всех животных, а значит и мальчиков. Ведь мальчик с научной точки зрения – это тоже животное. Я уверен, что во всем есть волшебство, только мы не умеем им пока управлять, чтобы оно нам служило вроде лошадей, пара, электричества». Последнее утверждение Колина прозвучало настолько внушительно, что в жилах старого Бена вновь забурлила морская кровь.
«Есть, сэр!» – раздалось на весь сад.
Тут Колин выдержал паузу, как делали все ученые в книгах перед тем, как ошеломить других ученых-мужей великим открытием.
«И вот, суммируя все свои наблюдения, — приступил, наконец, юный мистер Крейвен к главной части доклада, — я пришел к выводу, что волшебство — это то, что толкает, поднимает и вообще делает вещи из ничего. Из волшебства сделаны листья и деревья, цветы и птицы, барсуки, лисы, белки и даже люди. Значит, волшебство просто везде, и вокруг нас, и во всех остальных местах тоже. Поэтому научный эксперимент, который я намереваюсь провести сейчас вместе с вами, будет своего рода попыткой попросить волшебство проникнуть в меня, поднять и сделать так, чтобы я стал сильнее. Когда я впервые встал на ноги, Мэри шептала: «Ты сможешь, сможешь, обязательно сможешь, у тебя все, что захочешь, получится». «Сегодня вы все будете повторять то же самое. Таковы условия этого эксперимента». И поочередно, глядя на своих изумленных слушателей, Колин спросил: «Ты ведь поможешь мне, Дикин? И ты, Мэри, и ты, Бен Эзерстаф?» В ответ раздалось два пламенных: «Конечно, Колин!» и одно громогласное: «Есть, сэр!»